Вітаю, з вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де два брати та сестра спілкуються, ніби знаходяться на одній кухні, а насправді пипець шокується.
І з вами, як завжди, його незмінні ведучі Маша, Міша та Анатолій.
Привіт. Уважаємо наші слушателі.
Пока це все, що ми можемо.
Да, це все, що ми вам скажемо, но на українському язикі.
Пока що.
Да.
Пока що, да.
Ми несколько раз пытались вернуться к записи подкаста, и все время казалось, что это, что ли, неуместно, или как-то темы, на которые мы обычно говорим, на них не, на эти темы не получалось говорить, и непонятно, получится ли сегодня. Но у нашего подкаста с самого начала была главная цель — это дать нам троим повод регулярно созваниваться и обсуждать, делиться мыслями и рассуждениями на темы, которые нам интересны. И так как у нас пропал подкаст, мы перестали это делать, и это упущение.
Заскучали.
И это упущение мы решили исправлять, поэтому примите это как данность, что у этого подкаста главная цель, чтобы мы втроем не скучали. Если при этом мы кому-то принесем еще какие-то позитивные эмоции, это очень приятный бонус. Если мы кому-то приносим негативные эмоции нашим подкастом, пожалуйста, перестаньте его слушать. Это совершенно не обязательная программа.
Что расскажу вам? Значит, смотрю я ютубчик, и тут выскакивает мне немецкая реклама. А значит, мы там такие-то, такие-то, и мы записываем для вас новый крутой подкаст, и мы брат и сестра. И мы будем рассказывать вам на немецком языке о том, как мы... Я думаю, ах вы сволочи поганые!
Чёртовы плагиаторы!
Идею спёрли, мы были первые!
Конечно, первые брат и сестра, которые записали подкаст ever.
В общем, короче, я на них обиделась и не стала их слушать.
А в общем-то, наш подкаст теперь доступен на Spotify, и я прям прослезился, когда узнал о том, что Spotify наконец-то открыл секцию с подкастами для украинцев, потому что я раньше был подписан на него, там, какой-то европейская подписка, потом, когда они зашли в Украину, я подписался на украинскую, подкасты пропали, я перестал их слушать. А Spotify — это все еще лучший подкаст-плеер, который существует, поэтому, если вы нас слушаете и вам неудобно, переходить на Spotify — это супер класс.
Деньги за рекламу куда переводишь?
У нас некоммерческий подкаст, как обычно, к сожалению. И вот после этой новости о том, что мы теперь доступны в Spotify, мне как бы личку оборвали вопросами, неужели это новый выпуск, неужели новый выпуск, и, в общем, пришлось краснеть.
Придется назвать этот выпуск «Неужели новый выпуск». Итак, темы, на которые нам так хотелось поговорить друг с другом, а мы не могли.
У меня есть тема.
Давай.
Не беспокойтесь, я обо всем позаботился. Я на прошлой неделе послушал сразу два подряд интервью Дани Канемана. Итак, для вас, мои дорогие сиблинги, забытое слово применяется исключительно во время записи этого подкаста. Дани Канеман — это очень известный ученый-экономист, который получил Нобелевскую премию за развитие теории поведенческой экономики. В широкой публике он более известен за книжку «Думай медленно, решай быстро». Это как бы научно-популярное объяснение его теории, за которую он получил Нобелевскую премию. Так вот, Дэнни Канеман, оказывается, после того, как он получил Нобелевскую премию, написал эту книжку и там проездил весь мир с лекциями, решил переключиться на изучение человеческого счастья. Так как вы знаете, что меня беспокоит тема человеческого счастья, вот, мне было это очень интересно. И вот к чему он пришел. Во-первых, экономисты там последние 15 лет начали изучать человеческое счастье, и это стало для некоторых даже государств, для некоторых правительств KPI, повышение счастья своего населения. И поэтому, по-моему, ООН, под эгидой ООН проводятся замеры счастья в разных странах, и вы могли встречать рейтинги самых счастливых, самых несчастных стран. Так вот, благодаря, в том числе, Канеману, в этих опросах стало два вопроса. Не один, там, насколько вы счастливы, а два, насколько вы счастливы, насколько вы довольны своей жизнью. Потому что это два измерения, которые между собой не очень связаны. Потому что уровень счастья на вопрос, вот, насколько вы счастливы, он, говорит, по словам, опять же, Дэнни Канемана, он очень просто решается. Уровень счастья определяется количеством времени, проведенным с людьми, которых ты любишь, а которые любят тебя. Если по-простому, чем больше времени ты проводишь в окружении людей, которых тебя любят, которые тебя любят, а которых любишь ты, тем счастливее ты есть. Все, точка. Но это как бы недостаточно для того, чтобы ты был доволен своей жизнью. Потому что довольство своей жизнью – это другое измерение, и оно как раз более социальное, потому что оно по-простому переводится в твой социальный успех. Чем более ты успешен, тем более ты доволен своей жизнью. А при этом, конечно, каждый определяет для себя успех в разных плоскостях, и успех для каждого человека выражается в разном. Да? Для кого-то получить Нобелевскую премию, для кого-то заработать миллиард. Это и то большой успех, но это разные достижения. К чему это я вообще?
У тебя есть тема.
Так вот. Во-первых, да-да-да. Там есть... Я почему-то, так как это было все 2 недели назад, когда я все это переживал, для меня это было каким-то большим открытием. Сейчас я даже вообще не помню, почему. Но первое, давайте обсудим вот эту часть, потому что она вводная. Маша, меня интересует твой профессиональный взгляд на такую оценку.
Что вы можете сказать по этому поводу? Это так звучит. Да. Че, интересно, че? Нет у меня какого-то профессионального взгляда.
А, есть еще. Я вспомнил из другого подкаста. Значит, было очень большое исследование на там, десятки или на сотни тысяч человек, которым установили приложение в телефон, и им раз в сколько-то, чуть ли не каждый день, приходило оповещение, они должны были отвечать на несколько вопросов. В том числе определить уровень, насколько вы счастливы по 10-бальной шкале в этот конкретный момент. И там еще им нужно было отвечать, где вы находитесь, с кем вы находитесь, что вы это время делаете. И в итоге образовался огромный датасет вот этих вот ответов людей, растянутых во времени, с большим количеством других параметров. И он в открытом доступе. Если кто-то хочет его изучать, его можно найти и с ним, с этими данными работать самостоятельно. Но там, значит, там тоже простая формула. Значит, если взять эти все данные и попробовать обобщить, что приводит к наибольшему уровню счастья, это, да, нужно находиться в компании любимого человека, а рядом с большой емкостью воды. Ну, то есть, в смысле, емкость вода, как правильно сказать, с большим водоемом. Ну, то есть, люди на берегу моря, озера или реки рядом с любимыми, это как бы максимизация уровня счастья.
Ну, прелестно же.
Да, ну, на самом деле, скорее всего, потому что это связано с отдыхом или с отпуском каким-то образом. Но если как бы работать с данными в сырую, то вот такие выводы.
3-литровой банки недостаточно.
Да, 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 да.
Дома поставить. А если вода
попробуй.
Святая?
Ну, ты попробуй, ты
Миша.
Попробуй. Мы как бы... Ну вот, смотри, пошли наши как бы обычные бахульские шуточки.
Не знаю, одна моя коллега как-то сказала, и мне эта фраза понравилась, что счастье бывает острым и хроническим. И это все, что я знаю про счастье.
У меня вот иногда мои родственники, когда мы собираемся очно, спрашивают, а считаю ли я свою жизнь тяжелой или легкой? И вот... родители наши склонны отвечать так, что жизнь тяжелая, а я всегда говорю, что жизнь легкая. Я вот думаю, что это сильно влияет на ощущение счастья ежедневного.
Смотри, у меня сразу столько вопросов.
Давай. Первое, ты не был, значит, на этих очных собраниях.
Да, что это за собрание с родственниками? У нас родственники, в принципе, одинаковые. И я никогда не слышал таких вопросов.
Подожди, ты все пропустил, всю эту мега-дискуссию по поводу того, как Толик пытается убедить родителей, что жизнь легкая, и у него ничего не получается?
А, да, это прошло мимо меня.
У меня нет такой цели. Мне просто важно донести свою позицию.
Твоя позиция услышана, но ты, Миша, объясни еще.
А я уверен, что Миша со мной согласится.
Миша, кстати, а жизнь тяжелая или легкая?
Легкая.
О, видишь?
В жизни бывают тяжелые моменты, но в целом-то... Да давай так, жизнь — это же, в принципе, просто старение организма. Вот оно проходит совершенно без твоего участия. Абсолютно легко. Ну, то есть, тебе не нужно для этого мешки поднимать. Ну, как бы,
если ворочать. Если ты будешь ворочать мешки, это произойдет быстрее, Миша.
Да, и будет тяжелее при этом. Потому что самое поразительное. Так вот, через заход на легкую и тяжелую жизнь я вернусь к интервью Дани Канемана, потому что из нас троих, ну, в смысле четверых, мы втроем и Дани, он как бы наиболее авторитетный, у него есть Нобелевская премия, а у нас нет. Так вот, он говорит, что... Вот эта причина, почему удовлетворение своей жизнью, ответ на вопрос, удовлетворены вы своей жизнью или нет, он не так, он связан с ретроспективой, в отличие от ощущения счастья. Ощущение счастья связано с моментом, с твоими эмоциями в моменте, а удовлетворение своей жизни связано с твоими воспоминаниями. И воспоминания — это очень хитрая штука, потому что они не являются записью твоих эмоций или записью того, что с тобой произошло. Воспоминания сами по себе, они изменяют в процессе как бы записи то, что с тобой происходило. В качестве примера, ты можешь поехать на великолепный отдых, у тебя будет все хорошо, ты 2 недели проведешь великолепно, но по дороге назад у тебя все пойдет не так. Ты опоздаешь на самолет, тебя посадят вместе в проходе, стюардесса на тебя прольет горячий чай, твой багаж потеряют во время стыковки. Ну, в общем, у тебя будет ужасная дорога назад, и впечатления поездки у тебя будут плохие. Хотя у тебя на самом деле была как бы замечательная поездка. Или другой пример, там тоже от того же Дани Канемана. Можете начинать drinking game каждый раз, когда я говорю Дани Канеман, можете выпивать по шоту. Так вот, вот, говорит, мне товарищ, я слушал великолепно, нашел пластинку и слушал великолепную симфонию. И это было просто так восхитительно, это было просто великолепно. Но полностью этот весь опыт испортило то, что в конце была царапина, и она издала 2 таких неприятных звука. Это полностью испортило мой опыт. И сама эта фраза, что полностью испортила мой опыт, она настолько как бы нелогична, потому что 20 минут твоего прекрасного прослушивания никуда не делись. Этот опыт прошел. Это испортило воспоминания об этом опыте. И получается, что воспоминания об каком-то опыте и сам опыт – это немножко не одно и то же. И это как бы особенность, которая есть в нашем мозгу. Последнее событие имеет больше вес, когда ты пытаешься вспомнить все, что с тобой произошло, ну, в какой-то отрезок времени. И вот этот же Дани Канеман в 90-х, по-моему, или 80-х, еще находясь в Израиле, они проводили эксперимент в клинике, в которой проводили зонд в попу, когда засовывают, как называется?
Колоноскопия.
Так вот, эксперимент заключался в следующем. Сейчас, когда проводят колоноскопию, обычно человек под наркозом, и он, в общем-то, ничего не чувствует. А раньше это делали без наркоза, и это не очень, видимо, приятная процедура. Части испытуемым эту процедуру проводили как обычно, она занимает 5 минут. И потом просили оценить, насколько больно им было по шкале там, от 0 до 10, и они ставили оценку там 8. А другой части проводили такую же процедуру, она длилась 5 минут, но потом еще минуту доктор, оставляя зонд как бы в человеке, но он им не шерудил, то есть доставлял меньшую боль. А и процедура вся длилась не 5 минут, а 6. И когда их просили оценить, насколько им было больно, то они ставили оценку там 6 из 10 вместо 8 из 10, когда процедура заканчивалась быстрее. И это как бы контринтуитивно, потому что 6 минут с зондом в попе хуже, чем 5 минут с зондом в попе, гласит как бы арифметика. Но тот факт, что последняя минута была не такая болезненная, приводит к тому, что все воспоминание о всей процедуре смягчалось. Я из этого сделал несколько выводов. Ну, например, если у вас есть в поездке что-то более, то, чего вы ждете больше, что-то, все остальное, что заполняет время. Ну, например, вы хотите поехать на концерт вашей любимой группы, то нужно, чтобы концерт вашей любимой группы был в предпоследний или в последний день поездки, а не в начале. Или там, если вы выбираете между 2 отелями и хотите пожить в 2 отелях, то лучше жить в лучшем отеле в конце, а в начале жить в отеле хуже. И там и так далее. То есть это маленький лайфхак, который позволит вам иметь лучшие воспоминания о ваших пережитых эмоциях. Но еще люди воспринимают всю свою жизнь, вот и возвращаясь к вопросу про удовлетворенность, они воспринимают ее как одна история. И вот насколько эта история интересная, а настолько как бы человек, и насколько она совпадает с твоими как бы ожиданиями, настолько человек удовлетворен своей жизнью. И нам приводится еще один такой умственный эксперимент. Представьте, что вы распланировали всю свою поездку, вот вы запланировали отпуск мечты. Вот вы о нем как бы мечтали, и вы распланировали ее идеально. Теперь представьте, что я вам скажу, что вы можете получить этот свой отпуск мечты, но при одном условии. В самолете по дороге обратно у вас полностью пропадут все воспоминания, начиная с момента, как вы сели в самолет. У вас не будет никаких фотографий, никаких видео. Вы вообще не будете помнить о том, что он был. Поменяете ли вы что-то в этом плане?
В каком плане?
Сложный мысленный эксперимент.
Ну, в плане отпуска. То есть ты распланировал отпуск, вот свой идеальный отпуск, куда ты поедешь, что ты будешь делать. А теперь ты знаешь, что у тебя не будет вообще этого воспоминания. Ты также проведешь эти две недели?
О, я точно нет.
Почему?
Если я знаю, что я все равно об этом не вспомню, я просто лягу и буду лежать. На берегу моря, Миша. Можно, в принципе, в компании любимого человека, но раз я об этом все равно не вспомню, то можно и без. Просто на берегу моря. Две недели, пожалуйста.
Так, а если ты... А почему тогда, если ты будешь помнить, ты не хочешь так провести две недели?
Ну, мне что-нибудь интересненькое тогда еще будет, чтобы потом вспомнить было о чем. А? Вопрос это что? Вот, чтобы потом было о чем вспомнить.
Я думаю, что если бы я не мог ничего вспомнить, я бы никуда и не ехал.
О, да, да.
Ничего себе.
Вообще, прям на море полежать.
Отдохнуть.
То есть, подожди, ты хочешь сказать, что ты вообще не получаешь никакого удовольствия от того, что ты делаешь во время отпуска? Ты все это делаешь только ради воспоминаний?
Ну, просто... Ну, мне кажется, что если ты этот процесс у тебя, процесс отдыха у тебя в голове не запечатлен, то потом, когда ты выходишь на работу, и ты не, ну, ты как бы не знаешь, что ты отдохнул, понимаешь?
Да, ну ты понимаешь, как тебе сказать?
Ну ты же отдохнул, вот ты когда...
Нет, ну ты чувствуешь себя бодрым, но это же не только физически, это еще как бы морально.
Ну подожди, ты когда вкусно поел,
так.
Ну ты же как бы получаешь удовольствие только во время еды, потом все равно как бы результат одинаковый. Но это же не значит, что ты не будешь есть.
Ну, это тоже опыт и воспоминания.
Ну, то есть ты же все равно в момент испытываешь какие-то эмоции.
Ну, я не вижу в них ценности, если я не могу их как бы посмаковать.
Вспомнить?
И вспомнить, да.
Ну, это другой экстрим.
Значит, Толик будет
экстрим.
Питаться только овсянкой.
В отпуске, который я не помню. Скорее всего.
Нет, эти две недели дома, Толик.
Ну, это же странно, Толик. Ну, то есть, у тебя есть альтернатива. Ты можешь две недели остаться и продолжать делать то, что ты делаешь каждый день. Или ты можешь на две недели переместиться в любую точку мира. Я не знаю, там, загорать на пляже, кататься на серфе, кушать вкусную еду. Я не знаю, там... делать массаж каждый день.
Не вижу никакого смысла.
Ну, то есть...
Смотри,
ну,
смотри, короче.
Две недели, тебе же будет
смотри,
хорошо.
Смотри, почему у него жизнь легкая, Миша.
Почему?
Он избавляет себя от лишних задач. Вот это ехать куда-то, если ты не будешь ничего помнить.
Ну хорошо, это же как этот, волшебный отпуск. Ты не просто, ты будешь лететь, я не знаю, первым классом. Да, бог с ним, телепортация, чего уж. Ну, в общем, у меня на самом деле были такие соображения. Вообще противоположно. Я подумал, нет, конечно, не буду менять. Я же это делаю, потому что мне это нравится. И я те активности, которые я себе запланировал на отпуск, я же их делаю, потому что я люблю их делать. И я получаю от этого эмоции и как бы в моменте, в потоке. Ну, понимаете.
А у меня, кстати, не так. Я это делаю, некоторые вещи я делаю, потому что я люблю делать, а некоторые вещи я делаю, потому что мне интересно. И интересно с точки зрения образования или расширения своего кругозора. И вот те вещи, которые я делаю для расширения своего кругозора, если я их после отпуска помнить не буду, я делать не буду. Ну, например, я путешествую и смотрю какие-то интересные места, там, я не знаю, исторические или еще что-то. Мне реально интересно, но мне интересно об этом помнить вообще-то. А если я про это не буду помнить, я лучше полежу, что ходить вот это.
Ну вот. А потом я понял, что, конечно, поменяются. Ладно, Толик, давай, я тебе усложню задачу. Ты не можешь отказаться от отпуска.
Ну, тогда, скорее всего, я буду делать что-то, что ни о чем я не хочу вспоминать.
Опа-па.
О, хорош. Вот Толик творчески подошел к заданию, конечно. Ну, в общем, мои выводы из этого всего были, что наши воспоминания о жизни своей, они как бы очень важны для максимизации счастья, ну, или удовлетворения жизни. И, соответственно, у нас же часто, на самом деле, вещи, которые в конкретный момент не нравятся нам, не приносят никакого удовольствия, они потом оставляют очень приятные воспоминания. Ну, всякие, не про нас с вами, но сказано, как говорится, но всякие айронмены и так далее, это же про то, чтобы собой потом гордиться и вспоминать это всю жизнь. И сам процесс участия в айронмене наверняка неприятный, приятны только воспоминания. И оказывается, в жизни достаточно много вещей, которые сами по себе не очень приятны, но приятны как воспоминания. Ну, а достаточно много, это я как-то обобщил зря. Кроме Iron Man, может, сейчас ничего и не вспомню.
Не, ну чего, вот для меня это лежание на пляже простое. Я не люблю это делать в моменте, но потом вспоминать, ой, красивый был закат, вот это все, знаешь, ну...
Бедный Толик мучается, лежит на пляже, чтобы потом вспоминать о закате. Ты прямо какой-то совсем перевернутый. Вот. И после этого я понял, что нужно регулярно себя заставлять идти на какие-то переключения с хэппи-эндом именно для того, чтобы удовлетворенность жизни росла.
Как убедиться, что они с хэппи-эндами? Пробовать?
Пробовать.
Спланировать хорошо. Гостиницу выбрать, ту, которую получше, ближе к концу. Концертик правильный в конце, там, ну, это самое.
Да,
пожрать,
да,
давненько, вкусненько.
Давненько у нас не было практических лайфхаков.
Но в целом, на самом деле, для меня это... И хоть вещи, которые я вам сейчас говорю, они банальные, но почему-то на меня в тот момент они произвели достаточно сильное впечатление, потому что я в какой-то момент в погоне за максимизацией счастья немножко вот эту часть утратил. И мысль о том, что человек воспринимает свою жизнь как историю, и эта история должна быть интересной, и тогда ему нравится эта история, и, соответственно, ему нравится его жизнь, она как бы создает причину браться за тяжелые вещи, или там, за тяжелые проекты, за сложные решения, потому что это хорошая история. А если просто думать о том, что мне это не доставляет удовольствия, или мне это неприятно, мне этот человек неприятно, не хочу с ним работать, мне этот проект неинтересен, не хочу им заниматься, мне там, не знаю, еще что-то, мне не хочется это делать, значит, это меня делает несчастным, я не буду им заниматься. Вот эта формула, которая у меня немножко сидела в голове, она разрушилась. И теперь я стараюсь смотреть на вещи и на решения с точки зрения того, насколько это будет красиво выглядеть в моей автобиографии.
Аудио.
В голове. Аудио.
Ну, интересно, вот эта последняя твоя мысль, интересно тем, что я какое-то время уже тоже так смотрю на жизнь. Причем какое-то время уже оцениваю то, что я делаю сейчас, именно с точки зрения, как я на это посмотрю потом. И мне, например, очень важно, оглядываясь назад, чтобы я не смогла сказать... Можно было еще что-то сделать, а я не сделала, например. То есть есть какие-то вещи, которые для меня важны. Например, я хочу знать, что я сделала все, что могла. Если я сделала все, что могла, ну, как будто бы, когда я уже упираюсь в предел, в какой-то тупик, тогда я понимаю все. Я сделала все, что могла, я как бы спокойно. Или, например, я планирую... Не то чтобы я планирую свою жизнь на 10-20 лет вперед. Я думаю о том, как бы я хотела жить через 20 лет. Я думаю о том, что если я через 20 лет посмотрю назад, например, и буду жалеть, что я не... Ну, я не знаю, не сделала лицензию в Германии психотерапевтическую. Или, например, я пойду делать эту лицензию, и окажется, что это слишком тяжело. Или, наоборот, я разочаруюсь, потому что не приносит, там, я не знаю, столько удовольствия, сколько хотелось бы. То разница есть между тем, что я совсем не попробовала, или я попробовала, и мне не понравилось. И разница есть не сейчас, а именно через 20 лет. То есть, когда ты назад смотришь, да, как будто бы жалеть о том, что не сделано, вот это вообще то, что мне не нравится. И вот эта вот ассоциация жизни с каким-то нарративом, ну, с историей, что жизнь в целом линия, история. Это мне, например, для какого-то самоощущения достаточно важно. И тоже каким-то образом, ну, связано со счастьем. Немножко усложняет, конечно.
Толя, а ты что думаешь про историю своей жизни?
Ну, мне кажется, мой ответ на твой умственный эксперимент очень показательный. Ну, судя по моему ответу, для меня все, что имеет значение, это как раз вот эта история, эти воспоминания, из которых строится моя жизнь.
Слушай, ну хорошо, но давай... Такой тогда тебе эксперимент.
Это ты уже сам придумаешь, да? Окей.
Да, да, да. Я его сейчас просто в голове описываю, понимаю, что это похоже немножко на дурачок. Но представь себе, что у тебя нет памяти, но ты очень счастлив.
Есть такое нарушение, да.
Такое, да. Ладно, хорошо, плохой пример. Вряд ли кто-то захочет на такое согласиться. Ну, есть же хорошо, есть же экстрим, условно, жизнь, в которой ты только делаешь, что преодолеваешь трудности, преодолеваешь, живешь в одиноко, в нищете, и вот под конец твоей жизни, оказывается, все это было не зря. Ну и там, и ты совершил какое-то супер-пупер открытие или правильную солонку соли переставил.
А пока Толик думает, я скажу, что это же зависит от того, что ты понимаешь под «не зря». Это же связанные вещи, это же не может оказаться неожиданно в конце.
Хорошо,
ну, то есть, смотри.
Так. Ты ученый.
Нет, подожди.
Ну, давай,
если
я.
Ты...
я давай. Нет, нет уж секундочку. Нет уж секундочку. Давай, я пап, это как это мой умственный эксперимент. Ты алхимик. Пытаешься, значит, найти способ превращения говна в золото. Все тебя считают сумасшедшим. Ты поэтому, как бы, семья от тебя отказалась. Ты заперся в... И вот, в аккурат к 89-летию... ты нашел последнюю недостающую, как бы, штучку и научился превращать говно в золото. Успех. Всю жизнь ты этим занимался. Всю жизнь.
Ну, зависит от того, доставляет ли тебе процесс удовольствия.
О, секундочку. Подожди. Вообще, как это? Это же про историю. Процесс не доставляет. Ты увлечен написанием своей истории. Войдешь в историю как человек, который...
А почему процесс не доставляет?
Всю жизнь в говне колупаешься.
Да, всю жизнь колупаешься в говне.
Нет, если так, то, конечно, я бы не хотел и никому не пожелаю.
Что-то у меня надо еще поработать.
Над созданием умственных экспериментов, Миш. Надо попрактиковаться, да. Нет, я думаю, что смотри, ты теряешь еще одно слово из рассмотрения, это слово «смысл». Обычно, если человек мыслит такими категориями, ну... истории или воспоминаний, что для меня важно, чтобы было в конце. Он хочет, чтобы результат его деятельности или процесс его деятельности имел какой-то смысл. И это какая-то склеивающая субстанция. То есть не обязательно все, что приносит удовольствие, имеет смысл. Но, как правило, все-таки то, что для меня имеет смысл и в результате дает мне некоторое в воспоминаниях ощущение, что я это делал не зря, как правило, все-таки связано с каким-то удовольствием, хотя бы моральным. Если это даже и физически тяжело, то можешь моральное удовлетворение приносить.
Ну, Маш, ты в своей практике сталкивалась с успешными, несчастливыми людьми?
С успешными, несчастливыми достаточно много, но это ведь зависит от, знаешь, от чего? От того, что этот успех, который человек социально успешен, он не сам себе придумал. Ну, то есть он успешен не по своей собственной мерке, а по мерке чьей-то другой. Родители, ну, не знаю, родители хотели, чтобы человек, я не знаю, там, стал юристом. И вот он успешный юрист, но он никогда не хотел быть юристом.
А кем он хотел
быть? Он не успел задать себе этот вопрос.
Да, мне кажется, это упрощенное, ну, не то, что упрощенное, но это может быть один из...
Нет, но это упрощенное, упрощенное.
Упрощенное, потому что он не знает ничего другого, кроме юриспруденции, ну, грубо говоря, в чем он может быть успешный. И он уже хочет быть успешным. А он может быть несчастливым, потому что у него дома все плохо.
Нет, когда человек делает что-то, в чем он сам, лично сам, смысла не находит, он может делать это, если этот человек усидчивый, усердный, делать это достаточно хорошо. Он не станет в этом гениальным, но он станет в этом более-менее успешным. Но он может делать это достаточно хорошо и быть при этом несчастливым. Потому что человек сам для себя должен смысл в своей деятельности найти.
Мне кажется, что не всегда все можно смешать в одну кучу. И он может в своей деятельности быть счастливым, но несчастливым в личной жизни.
А это пожалуйста.
Я это пытаюсь как бы привести пример. То есть я к тому, что у него с точки зрения цели и смысла, то, чем он занимается, у него все окей. Но его терроризирует дома жена, ненавидят дети, и вот.
Ну да, потому что история человека, если уж мы говорим про историю, про рассказ, как бы, да, он целостный, он не может содержать одну часть и не содержать другую. Ну, точнее, он может, но тогда человек чувствует себя не очень хорошо. Человек как бы, ну, как сказать, хорошо, когда ты рассказываешь о себе, как-то я косноязычно говорю, ну, в общем... Когда твой рассказ о себе, он все сферы жизни каким-то образом включает.
Мне кажется, человеку свойственно, если он несчастлив, концентрируется на тех причинах, на тех частях, из-за которых он несчастный.
Достаточно часто. Или наоборот, свойственно говорить, мне это и не надо, не больно-то и хотелось, и вообще на них не концентрироваться. И тогда он будет отвечать, кстати говоря, на вопрос, что он счастлив, все нормально. Я вообще никогда не хотел.
В этот отпуск. Ну и напоследок. как бы заканчивая тему Дэнни Канемана, чтобы уже как бы сделать полный круг, вот, он пару лет поизучал человеческое счастье и понял, что невозможно в этом разобраться, потому что этого нет определения. И переключился на другие темы.
И чем он занят теперь?
Не знаю, думаю, что уже как бы на пенсии.
Я не понимаю, мы в этом разобрались за полчаса. Что он там делает?
Единственное, к чему он пришел, что вот эти все государства, которые поставили себе цель увеличить уровень счастья своих граждан, это очень неэффективная история, потому что непонятно, какие могут быть инструменты повышения уровня счастья, потому что счастье, ощущение счастья, оно во многом идет изнутри. А вот если бы эти же правительства и государства ставили себе цель не увеличения уровня счастья, а уменьшение количества людей, которые чувствуют себя несчастными, это было бы гораздо более эффективно, потому что несчастье гораздо больше инструментов побороть, чем увеличить уровень счастья. Потому что часто как бы несчастье, оно связано больше с внешними факторами.
Экак.
Такую вам.
Экак.
Да? Легко быть, конечно, умным, когда послушаешь интервью Нобелевского лауреата.
И память не потерял при этом, да, по дороге?
И память не потерял. Но знаете, что меня поражает? Вот я не люблю выступать на конференциях, потому что не люблю к ним готовиться. А это надо готовить какую-то презентацию. Я страшно это не люблю. И, казалось бы, можно было бы иметь одну презентацию и ее только обновлять. Но мне страшно некомфортно говорить то, что я уже говорил публично. И это, конечно же, слегка эгоцентрично, потому что ты подходишь под впечатлением, что люди, которые сидят в аудитории, они были на всех твоих предыдущих выступлениях и, конечно же, все это уже слышали. А, конечно же, никто этого не слышал. То вот Дэнни Канемана это нисколько не смущает. Я послушал как бы за последние там, несколько недель 3 или 4 его, кроме тех интервью, еще его выступления какие-то. И он везде говорит одно и то же. Премьеры приводят одни и те же. Ну, то есть...
Мне кажется, это никого из публичных ничего. Людей особенно не смущает. Они все более-менее повторяются. Потому что человек же не может. Ну, у человека есть некоторое либо профессиональное поле деятельности, некоторая личностная там настройка, мнение какое-то. Вот он его высказывает, куда ни сунь.
Да. Это как... Ну, мне просто как непрофессиональному выступателю вот это тяжело. Это, наверное, как комики, которые выходят каждую субботу и говорят одни и те же шутки. Или когда они там с гастролями едут и говорят одно и то же. Причем это же одно дело, когда ты актер в театре, и ты как бы роль произносишь, текст роли, который написан кем-то другим. А другое дело, когда это твой текст, который ты написал, шутки, которые ты как бы сам написал, и вот ты повторяешь их.
Ну так поэтому же они сами и не ржутся своих шуток. Это ж, ты же понимаешь, что первый раз, когда ты смешную шутку написал, тебе первые 15 раз самому смешно. Ты же, о, какой я прикольный, так хорошо пошутил. И только потом начинаешь произносить их без юмора. Да.
Толик, а ты что-то расскажешь нам сегодня?
Нет. А вы надеялись на другой?
Ну да, может, ты как бы эти полгода накапливал темы интересные.
Записывал, развивал.
Записывал.
Да, как Миша, накапливал, записывал, проговаривал, повторять не хочу, извините.
Ну, в общем, друзья мои хорошие, давайте на это прощаться.
Друзья, спасибо большое, что вы нас послушали. Если вам было мало Мишиных спичей, то у него не так давно вышел подкаст на английском языке, я ссылочку приложу в описании, он там рассказывает про наш британский проект. А на этом у нас пока все. Я очень рассчитываю, что мы с вами услышимся еще раз через неделю. Так что не скучайте.
Пока.
Пока.